Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Сегодня мы приступаем к разбору 7 главы. Эта глава начинается с подробного описания чуда исцеления, совершенного Иисусом. В этом случае исцелен был слуга римского сотника. Интересна здесь одна деталь. Несмотря на то, что сам Иисус не встречался с этим больным слугой, он сумел дать ему исцеление. Прочтем стихи с 1 по 10. «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, и другому: «Приди», и приходит, и слуге моему: «Сделай то», и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему. И, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. В этом городе было немало римских солдат. Сотник – это офицер римской армии, в распоряжении которого находилось более сотни простых солдат. Нет сомнений, что этот сотник был верующим человеком. Его вера и любовь к народу Израиля проявились в том, что он построил синагогу в городе Капернауме. Будучи офицером, этот сотник обладал соответствующей властью. Он мог приказывать своим солдатам, а те были вынуждены подчиняться. И этот воин признавал, что Иисус обладал подобной властью, так что Господу было достаточно произнести лишь одно слово, и слуга был бы немедленно исцелен. Иисус, как написано здесь, весьма удивился вере этого человека. В Священном Писании мы встречаем лишь два случая, когда сказано, что Иисус был изумлен. Господь дивился вере этого римлянина и неверию народа Израиля. Далее мы читаем описание еще одного чуда – возвращение к жизни сына вдовы из Наина. Это событие описывается лишь в Евангелии от Луки. Лука приводит в своем Евангелии описание еще одного подобного чуда, когда Иисус возвратил мертвого к жизни позднее. В 8 главе мы там будем говорить о возвращении к жизни дочери Иаира. А сейчас давайте прочтем стихи с 11 по 16. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Как мы уже сказали, лишь Лука рассказывает об этом инциденте. Здесь мы видим чудо возвращения умершего человека к жизни. Можно было бы назвать это событие воскресением, однако все ситуации, в которых Иисус возвращал жизнь умершим, не являлись воскресениями в полном смысле этого понятия. На самом деле, во всех этих случаях Господь лишь возвращал жизнь в мертвые тела людей. Церковные предания гласят, что после того, как Господь воскресил из мертвых Лазаря, тот спросил Иисуса, придется ли ему умирать вновь. Господь ответил, что придется. И с того дня Лазарь никогда в жизни больше не улыбался. Я не знаю, насколько достоверны эти предания, но я вполне могу представить себе, что пройти через врата смерти даже один раз вполне достаточно. За все время существования этого мира единственным человеком, который в полном смысле этого слова воскрес из мертвых, был Господь Иисус Христос. Он был первенцем из умерших, как сказано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 20 стихе. Он был единственным, кто вернулся к жизни в прославленном теле. Однажды произойдет событие, которое мы называем восхищением. В тот миг все мертвые во Христе, а также все живые верующие внезапно обретут свои новые прославленные тела и будут взяты к Господу. Их новые тела уже никогда не увидят смерти. Эта история смерти сына вдовы из Наина на самом деле печальна. Покойный был единственным сыном этой вдовы, что делало его кончину вдвойне трагичной. Мы читаем, что Господь повстречал траурную процессию, проходя через эту деревню. Есть мнение, что всякий раз, когда Господь был свидетелем погребальной церемонии, Он не мог пройти мимо и своим вмешательством прерывал похороны. Не знаю, справедливы ли эти утверждения, но я тоже считаю, что Господь вернул к жизни не только этих троих, о которых нам рассказывается в Евангелиях. Я считаю, что эти три события приведены нам лишь в качестве примера и, возможно, представляют три возрастные группы – детей, молодых людей и взрослых. Иисус возвратил этого юношу к жизни ради этой несчастной одинокой матери. Он почувствовал сострадание к этой женщине и к ее горю. Мы видим, что Господь дотронулся до носилок, на которых несли этого молодого человека, и заговорил с ним. Интересно отметить, что во всех ситуациях, когда Иисус возвращал умершим жизнь, Он заговаривал с ними. Точно так же, по Его слову, произойдет и восхищение. Писание говорит нам в первом стихе послания к Фессалоникийцам, 4 главе, в 16 и 17 стихах. «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем». В момент восхищения голос Иисуса призовет всех Его людей к жизни. Звук Его голоса будет подобен голосу Архангела и грому небесных труб. Господь совершил за время Своего служения множество всевозможных чудес, и всякий раз Он делал их по-разному. Однако, каждый раз, когда Господь возвращал к жизни умерших, это всегда происходило одинаково. Он обращался к покойным. Как мы читаем в 17 стихе, слух о чудесах и могуществе Иисуса распространился по всей территории Иудеи. Эти слухи дошли и до Иоанна Крестителя, который, как мы знаем из 3 главы этого Евангелия, находился в тот момент в темнице. И Иоанн посылает своих учеников к Иисусу, чтобы задать ему волновавшие его вопросы. Стихи с 18 по 20. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал их к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, «Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» Об Иоанне Крестителе мы подробно говорили, изучая Евангелие от Матфея и Марка. Многое в этом человеке было необычным. Его вид, его одежда, его манеры. В наши дни нам иногда доводится сталкиваться с людьми, которые одеваются в странные одеяния, подчеркивающие особую религиозную принадлежность. Иоанн Креститель носил необычные одежды, однако вовсе не они делали его столь выдающимся человеком. Именно его служение и его проповеди выделяли его из толпы. Он был призван на служение Богом, поэтому прежде чем человек облачится в особое религиозное одеяние, я предлагаю ему в первую очередь удостовериться в том, что он действительно призван Богом на служение. Многие люди считают, что облачившись во внешние атрибуты христианства, они тем самым могут стать христианами. Не так давно я встретил на улице одну молодую женщину, которая проводила социологический опрос. Она спросила меня о моей профессии. Я ответил, что являюсь служителем, и в свою очередь задал ей такой вопрос. «Что нужно сделать человеку, чтобы стать христианином?» Она сказала мне, чтобы стать христианином, человек должен быть добрым к ближним, терпеливо мириться с их недостатками, демонстрировать дружелюбие, а не враждебность. По сути дела, она привела мне целый список того, что нужно делать человеку, если он хочет быть христианином. Я тогда сказал ей, «Если вы думаете, что христианство – это какие-то действия или внешние проявления, то вы ошибаетесь. Христианство – это личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Это больше, чем просто попытка подражания Христу. И уж, конечно, христианство – это больше, чем какие-то религиозные одежды. Человек – должен быть рожден свыше. Чтобы стать христианином, человек должен обрести Христа, как сказано во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 17 стихе. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Надо сказать, что Иоанн Креститель, хотя и появляется на страницах Нового Завета, является скорее ветхозаветным персонажем. Иоанн был последним пророком Ветхого Завета. Он был тем мостом, который соединял между собой Ветхий и Новый Заветы. Его имя стоит в ряду таких прославленных имен, как Самуил, Илия, Исаия и Иеремия. В Евангелии от Матфея, в 23 главе, в стихах с 29 по 31, мы читаем, что Христос, обращаясь к народу, сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков». И они действительно продемонстрировали, что являются истинными детьми своих отцов, когда убили Иоанна Крестителя, последнего пророка Ветхого Завета, находившегося в то время в темнице. Но, находясь в темнице, тем не менее Иоанн страдал от сомнений. «Ты ли тот, которому должно прийти или другого ожидать нам?» Помните, именно Иоанн Креститель указал на Иисуса как на Мессию. Это описано в Евангелии от Луки, в 3 главе, в 16 и 17 стихах. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Иоанн ожидал прихода Мессии и хотел знать, действительно ли Иисус – это Христос. И он рассчитывал, что Мессия установит свое царство во всей его силе и славе. И поскольку этого не происходило, Иоанн Креститель посылает учеников узнать, действительно ли Иисус был тем, кого они ожидали, или же они должны были ждать еще кого-то. Обратите внимание, что Господь Иисус тепло встречает посланцев, но не торопится ответить на их вопрос. Читаем стихи с 21 по 23. «А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне“». Иисус дает возможность ученикам Иоанна Крестителя стать свидетелями его многочисленных чудес с тем, чтобы, вернувшись к учителю, они могли рассказать ему, что собственными глазами видели исполнение пророчеств относительно Мессии. Пророк Исаия в 35 главе своей книги в 5 и 6 стихах так говорит о первом пришествии Христа: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь». Иисус велит посланцам Иоанна Крестителя рассказать своему учителю, что они видели все признаки Мессии. Иоанн Креститель исполнил свою роль. Он указал на пришедшего Спасителя. Но оказалось, что Иисус действует медленнее, чем на то рассчитывал Иоанн, и это порождало его беспокойство. Однако все, что от него требовалось, это довериться Господу. Именно этого Иисус требует и от всех нас, друзья мои. Он хочет, чтобы мы руководствовались нашей верой тогда, когда разумом мы понять не в состоянии. Помните, что сказано в первом послании к Коринфянам в 1 главе в 18 стихе? «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Сомнение вовсе не является признаком выдающегося интеллекта. Скорее наоборот, сомнения демонстрируют нашу ограниченность, а также тот факт, что мы знаем далеко не все. Сомнения еще раз подтверждают, что мы принадлежим гибнущему роду. Однако очень часто совершенно оторванные от реальной жизни писатели или университетские профессора, сидя в пыльных и затхлых библиотеках, пишут об интеллектуальных трудностях принятия богодухновенности Библии и веры в божественность Иисуса Христа. Они пытаются подвести философскую базу под сомнение в возможности искупления крови Спасителя. Но я верю Слову Бога, друзья мои, и я очень надеюсь, что вы Ему тоже верите. Далее стихи с 24 по 32. «По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Был ли Иоанн тростью ветром колеблемой? Ни в коем случае. Наоборот, он был суров, резок и непоколебим. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Это цитата из третьей главы книги пророка Малахии, и в ней говорится об Иоанне Крестителе как о предтече Мессии. «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его». Как мы видим, Иисус воздает должное Иоанну Крестителю. «И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Бога, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали“». Другими словами, они вели себя как испорченные дети. Надо сказать, что в жизни мы встречаем немало таких людей. Более 40 лет я работал пастором, и большую часть времени я тратил, если вы простите мне это сравнение, на конючащих духовных младенцев. Точно так же вели себя и эти религиозные правители во времена Христа. Они, как говорит Господь, были подобны играющим на улице детям. Один ребенок говорит: «Давайте играть в свадьбу». А другой возражает: «Нет, это слишком весело, давайте играть в похороны». Но и в похороны они играть не желают, потому что для них это слишком печально. И то, и другое их одинаково не устраивает. Читаем стихи с 33 по 35. «Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Наш Господь сравнил религиозных вождей того времени с капризными детьми. И мне кажется, что это достаточно точная картина современной церкви. Мне доводилось слышать, как прихожане жалуются, что им не нравится какой-то проповедник, потому что он слишком заумен или слишком скучен. Но те же самые люди будут жаловаться и на другого проповедника за то, что он громко стучит кулаком по кафедре во время своей проповеди. Однако проблема кроется вовсе не в этих двух стилях проповедования. Проблема состоит в нашей испорченности, в нашей привычке жаловаться. Иисус говорит здесь о своем времени, однако это, к сожалению, справедливо и по сей день. Но в наших силах что-то изменить, друзья мои. На этом мы завершим нашу передачу на сегодня. Всего вам доброго, до новых встреч!